какой-то точки зрения это, можно сказать, интересная идея, но с духовной точки эта идея тоже негативна, причем она более негативна, чем даже момент потребительства. Потому что этот мир, он не предназначен для того, чтобы его эксплуатировать, и не предназначен он также для того, чтобы от него отрекаться. А этот мир предназначен на самом деле для служения. Просто, и если мы глубоко вдумаемся, то мы поймем, что каждое живое существо в этом материальном мире, оно служит. Ну, если мы глубоко подумаем, и даже больше того, оно не то, что служит, оно является рабом. Оно является рабом своих близких, своих детей, своих родителей, своих родственников, начальника на работе. Начальник на работе раб своих подчиненных, президент страны раб своих, так сказать, подопечных, подопечные рабы президента. И все мы связаны с этими узами рабства. Мы все равно все друг другу служим. И почему это происходит? Мы не хотим этого внутри себя, мы считаем, что это не хорошая идея быть рабом, но так или иначе мы и есть они сами, рабы на самом деле. Почему? Потому что мы являемся не Богом, а энергией Господа. А предназначение энергии – это служение. И по своим качествам это можно сравнить как, это санскритское слово «дхарма», это извечное предназначение. То есть, допустим, приводится в ведах такой пример, как дхарма воды, в чем она заключается? Если она в жидком состоянии, то ее дхарма – течь, правильно? То есть, если она находится хоть небольшой уклон, вода обязательно будет течь, потому что это ее неотъемлемое качество, текучесть. Вот. И то же самое относится и к нам, как к душам. То есть, наше неотъемлемое качество изначальное, оно качество служения, потому что мы являемся не Богом, а энергией Господа. И предназначение этой энергии – служить источнику своей энергии. И вот здесь сейчас сразу я бы хотел просто такой момент заострить, потому что для большинства жителей наших стран в какой-то степени, может, это вообще непонятно, а с другой стороны, может быть, наоборот, очень просто, что Господь – это конкретная личность. То есть это не что-то абстрактное, и не кто-то абстрактный, который такой, что-то размытое, непонятное, из которого такой бесформенный, из которого исходит что-то такое непонятное, а это конкретная личность. И вот с этого момента вот хотелось бы, чтобы, если кто-то не согласен с этим, но как бы и в то же время как бы такую нейтральную позицию занимает, хотя бы теоретически это приняли, что существует Господь, верховная личность, у него есть конкретное имя, причем не одно имя, а очень бесчисленное количество имен, которые определяют разные его качества. И этот Господь имеет свои неповторимые трансцендентные качества, и он обладает неповторимым трансцендентным телом. Вот. Вот хотелось бы, чтобы слушающие как бы приняли бы эту ситуацию хотя бы теоретически. Вот с этого момента мы начнем. И этот источник энергии, Господь, конкретная личность, из этой личности исходит бесчисленное количество других энергий. То есть есть его внутренняя энергия, есть его внешняя энергия, есть его пограничная энергия. То есть различные энергии. И его внутреннюю энергию, его окружение сравнивают как, ну скажем, с Солнцем. То есть есть верховная личность, повелитель планеты Солнца, и есть само Солнце. И вот это вот само Солнце сравнивают с его внутренней энергией, духовной энергией, в которой он совершает свои внутренние духовные игры. Есть внешняя энергия, это то, что за пределами его энергии, это материя, мертвая материя, которая одухотворяется с помощью пограничной энергии. И пограничная энергия – это мы с вами, то есть мы являемся дживами, которые находятся на такой пограничной зоне, или на санскрите это называется брамаджоти, то есть сияние Господа. И это как бы вот сравнивается с лучами Солнца, которые исходят, постоянные Солнце, и оплодотворяют эту безжизненную материю. И будучи в пограничном положении, у нас, как у душ, есть два выбора, то есть мы можем смотреть на эту материальную природу, то есть и наслаждаться, пытаться ей, либо служить Господу. И тут мы сейчас подойдем к такому моменту, что момент, когда перед душой стоит выбор служить Господу, либо служить материи, либо пытаться Господу, ну, меньшее число живых существ, а в ведах приводится 1/4 живых существ, наш Гурудев всегда говорил, где-то 10% живых существ, оно, позавидовав Господу, решает самим пытаться стать Господом. И эти живые существа, они моментально воплощаются в этом материальном мире. И этот материальный мир, это называется на санскрите еще Дурга-Дхама, то есть это Дэвид-Хама, то есть где правит материальная энергия и ее повелительница Дурга-Деви. И здесь живые существа, они имеют возможность попытаться стать господами. Вот. Но парадокс заключается в том, что будучи по качествам похожими очень на Господа, в его количестве, в его могуществе, они отличаются очень незначительностью. Вот. И из-за того, что предназначение энергии служить источнику энергии, она находится в этом этапе страданий постоянно. То есть живое существо, оно пытается насладиться этой материальной энергией, но из-за того, что оно не является источником этой энергии, оно страдает, потому что оно не способно переварить все эти материальные объекты. В этом парадокс заключается. То есть, ну, простой пример, допустим, вот если человек хочет машину, и он обретает ее, он счастлив? Ну, в принципе, счастлив. Какой? Ну, самую лучшую, там, BMW последней модели. А если две машины? А если 10 машин?
Затратным моментом. Затем он захочет еще больше, купит машину еще лучше. И так ступенька за ступенькой.
Да, но сможет ли он одновременно...
А сможет ли...
Одновременно наслаждаться этими машинами? Никак не сможет, правильно? Это, вот в этом и заключается наше единство и различие с Господом. Мы в каком-то смысле едины с Господом по своим желаниям, по своим... потому что мы и Господь, на самом деле, по качеству, у нас такие же желания. Сами. Мы тоже хотим каким-то образом наслаждаться, что-то делать, что-то...
Здесь его, так сказать, на это воле. Разве это не лила Бога? Разве это не наша эволюция? Или как?
Да, это самый главный момент, что Господь, Он дает свободу, свободу воли нам. Это самое главное его, скажем так, лива. Она в этом заключается, что мы стоим перед выбором, и Господь, Он не возражает против любого развития событий. Какой мы не выберем, такое Господь принимает на самом деле. И те живые существа, которые выбирают пытаться наслаждаться материальным миром, то есть отдельно от него, он не возражает. Кто-то говорит, что его нет, он тоже не возражает. То есть, ну, просто вот, он даже приходит в этот мир сам, как Господь Будда, и дает философию таким людям для того, чтобы они поверили, что его нет на самом деле. Потому что буддизм, в принципе, атеистическая философия. Вот. Но Господь просто, это его лила заключается. Но если у души по свободе воли появляется выбор, что она хочет обрести его, то есть она хочет обрести с ним связь, Господь откликается на это. И тогда он проявляется для этой личности как личность. Понимаете? То есть, ну, Господь, он безгранично могущественен, самое главное. И он может являть как угодно, что угодно, в каких угодно ипостасях.
Можно еще? Просто тема для меня очень важна, извините. Дело в том, что вот если бы мы не... все время находились рядом с Богом и не попадали в этот материальный мир, то как бы шло развитие? Как бы, вот, мне немножко непонятно, извините.
Ну, на самом деле, ваш вопрос глубоко духовный, потому что с абсолютной точки зрения, этот материальный мир, он считается даже более высшим, чем духовный мир. Это трудно понять, потому что в этом мире материальном, я просто сегодня слушал лекцию Авадута Махараджи, где он рассказывает об этой, ну это сложная тема, я просто не знаю, обычно мы на первых лекциях такую вообще даже не рассказываем. Но если вы уже как бы начали в эту сферу, смысл заключается в том, что этот мир, он как будто бы материальный, но он не материальный на самом деле. Он полностью духовен, и здесь присутствует то, чего не существует в духовном мире. Здесь присутствуют демоны, зло. А зло, оно более, как сказать, дает изюминку в игры Господа. Она может больше прославить его. Понимаете, допустим, вот как прославить нужно было Господа 2000 лет назад? Пришел Иисус Христос, создал условия для определенной лилы, правильно, да? И через определенных личностей, через, скажем, предательство, там, скажем, казнь, он прославил Господа то, как нужно служить ему на самом деле через самопожертвование.
Ну и плюс относительно, то, что если ты не знаешь, что такое зло, ну где было понятие, что это добро,
да.
С чем сравнить?
То есть для того, чтобы понять, что такое свет, нужна всегда темнота. Это очень глубокая на самом деле тема, и как бы мы обычно ее, еще раз повторюсь, не поднимаем на первых, так сказать, на первых общениях, но просто бывают люди действительно уже приходят подготовлены с прошлых жизней. Я на самом деле даже не знаю, потому что ну, теоретически, вот как вопрос, допустим, я обычно спрашиваю, можно теоретически допустить, что в зале присутствуют инопланетяне? Можем же, правильно? Поэтому по той же логике мы можем допустить, что в этом зале присутствуют живые существа, которые вообще не принадлежат к этому миру, они принадлежат просто к духовному миру. По этой же логике можно допустить, что здесь Иисус Христос присутствует в своем новом облике. Пророк Магомед может присутствовать, кто угодно может присутствовать. Я за себя скажу, что я не Иисус Христос, не пророк Магомед, не житель духовной какой-то обители. Я человек, практикующий духовную жизнь, встретивший в своей жизни святого, который не является представителем этого мира, и который дал мне посвящение, дал духовную практику. Вот я просто позиционирую себя вот так. Но вопросы вот эти вот, они очень глубоки. И вот я бы еще один хотел вопрос задать залу. Если зашла речь в этом направлении, какое отличие между абсолютно святой личностью, практикующим, и человеком, который эксплуатирует этот мир? Может кто-нибудь?
Давайте начнем с последнего. Тот, который эксплуатирует, это, наверное, эгоист.
Да.
Еще раз, можно повторить, какие там...
Практикующий и человек святой.
Практикующий – это тот, который идет по пути к просвещению, а святой – уже непосредственно просвещенный человек.
Практикующий – это тот, кто понял, что он эгоист.
Один из факторов такой.
Пытается найти ответы.
Можно вопрос? Вы упомянули, что Будда, Магомед, это как бы постарше Бога, либо сам Бог. Но разве они не были людьми? И если они были людьми, добились таких высот, они знали, кто они, что они, для чего они здесь? И если нет, то как они пришли к этому? Это самообучение или это общество, в котором они родились, заставило их стать такими? Что являлось ключевым фактором?
Вот это как раз очень хороший вопрос, потому что он относится как раз к моему вопросу, напрямую. Смысл в чем заключается, что святой, абсолютно святая личность, да, он этот мир не видит как материальный. То есть у него совершенно другая точка зрения. То есть он видит этот мир как полностью божественный. И все в этом мире он видит как полностью связанное с Господом. Он видит всех живых существ, занятых служением Господу. И все предметы этого материального мира он видит как предметы, предназначенные для служения Господу. И фактически это житель не этой субстанции, он не представитель этого мира. Практикующий – это человек, который был эксплуататором, но, как правильно человек сказал, молодой человек, что он в какой-то момент времени понял, что это эгоизм, и что нужно избавляться от этого эгоизма. И он начинает поиск, искать смысл жизни, в конце концов, если ему везет, он сталкивается с каким-то святым, вот, и получает духовную практику. Но что касается, допустим, пророка Магомеда, Иисуса Христа, Господа Будды, других много-много святых, всегда по-разному на самом деле. Есть святые и души, которые, это относится к разным категориям гуру. То есть гуру высшей категории, они не являются представителями этого мира, и они здесь ничему не учатся. Они не спускаются непосредственно из того мира, из духовного мира, в этот мир по заданию Господа. И называют их шактивеша, аватарами Господа. То есть специально уполномоченные представители Господа на земле, которые либо какими-то чудесами, либо какими-то духовными практиками на своем примере показывают, каким образом служить Господу и каким образом дух, духовно прогрессировать. Причем для каждого времени и обстоятельства существуют свои святые, свои воплощения. То есть иногда сам Господь приходит как аватара Господа. Тоже он не представляет, он может играть роль практикующего в этом мире, но сам он не является практикующим на самом деле. Вот. Есть другая категория душ, которая, столкнувшись в этом мире с истинным святым, представителем того мира, или самим Господом, получила от него духовное откровение, посвящение в духовную практику, встала на этот путь и достигла каких-то определенных высот. Причем она может достигнуть и того высшего измерения. Ну, она ногой, одну ногой еще здесь, а другой ногой уже там. Как бы, скорее всего, она в следующей жизни уже не будет воплощаться в этом материальном мире.
Ну, а тут Будда нашелился, ну, человеком, ребенком, не знающим ничего об этом мире, и он пришел к просветлению, мало того, ему сулили две судьбы, и он воплотил лишь одну из них. То есть он мог быть и никем, как бы, и никем-то.
Дело в том, что, во-первых, может, мы о разных Буддах еще говорим, потому что Будда есть Сиддхартха Будда, то есть, ну, личности, которые приходили под тем же именем, и они показывали тоже духовно, они были очень просветленные личности, проповедовали примерно то же самое, что и аватара Господа Будды. Но сама аватара Господа Будды, это он перечисляется в числе 10 основных аватар. Ну, они не сходят в определенное время с определенными заданиями. И именно вот тот Будда, который упоминается в Ведах, он приходил на землю с целью прекратить жертвоприношение животных. Потому что люди под предлогом жертвоприношения животных стали массово истреблять животных. И Господь воплотился в образе Будды, дал им философию определенную, которая увела людей с этого пути. То есть он, будучи самим Господом, показал, как... То есть он дал свою схему. Я просто не знаю досконально, какую систему дал им. Потому что каждая система, она действует в определенных рамках времени и обстоятельств. Понимаете, о чем речь? Вот, допустим, ну, скажем, Иисус Христос, да, вот он пришел 2000 лет назад. Вот, и он дал определенную духовную систему, да. Но какие заповеди основные у Иисуса Христа? Ну, вот что он сказал? Вот, не убей, не укради, да, не прелюбодействуй там, да, не выживай там этого, не выживай того. Кому это такие заповеди нужны?
Людям.
Всем.
Ну каким людям?
Всем людям.
Почему? А если люди не прелюбодействуют, не убивают, не крадут уже изначально, зачем им такие заповеди делать? Ну, представляете, вот люди живут, они даже не думают о том, чтобы украсть кого-то, они просто неестественно для них красить.
Ну это не значит, что они не нужны. Это значит, что они им нужны, это значит, что они уже знают об этом. Это не значит, что они не нужны.
Дело в том, что есть такое общество, где людям эти заповеди действительно не нужны. Ну, и поэтому в те места Иисус Христос не приходит на самом деле. Но Иисус Христос пришел куда? Он пришел к преступникам, которые эти заповеди нарушают. И Он дает эти заповеди людям. Потому что это, ну, необходимо просто для данного времени обстоятельств. Необходимо прийти в Израиль и дать вот эту систему, и объяснить простые, элементарные этические принципы, на самом деле, духовной жизни. Потому что, ну, без этих этических принципов духовная жизнь, как таковая, она даже невозможна, на самом деле. Вот, но, на самом деле, у Иисуса Христа две основные заповеди всего. Первая заповедь – это возлюби Господа своего всем сердцем, всей душой. Вторая заповедь – возлюби ближнего своего. И эти две заповеди друг без друга не работают на самом деле. То есть мы не можем как бы любить Господа и не любить ближних. Не можем любить ближних и не любить Господа. Они очень взаимосвязаны, эти заповеди. Это на самом деле то, что в действительности пришел сказать Иисус Христос этому миру. Вот. Но так как он пришел в это общество, там люди убивают, грабят каких-то козлов, верблюдов, там, ну что-то такое, там думают, как это... отбить жену у ближнего, и он вынужден давать эти заповеди людям, просто для того, чтобы люди хоть как-то, но встали на праведный путь, понимаете?
А вот вы говорили, что здесь, в этом мире, все служат Господу. Когда душа падает в полный танец, боль, невежество, там, извращенный секс, что угодно, наркотики, это все-таки эволюция? Это тоже служение Богу? Ведь таким образом в жизни?
Это видение... вы не поняли, это видение святого. Понимаете, в чем дело? Это не касается того, кто занимается всеми этими делами.
Но эти люди служат Богу таким образом в жизни? Или они, наоборот, отдаляются?
косвенно служит. Потому что на самом деле у Господа есть индивидуальный план спасения каждой души. Поэтому душа, проходя... Просто алкоголь, наркотики, на самом деле, это хороший метод излечения души, потому что через эти методы душа очень сильно начинает страдать. А через страдание душа может очень быстро прийти к Господу. Я знаю просто массу преданных, которые посвятили себя Господу именно после того, как они прошли все эти этапы полного падения. Бхактинанда с вами Прабхупада, он говорит, что на самом деле для того, чтобы духовно идти по пути, душа должна постичь две вещи. Путь нисхождения в невежество и путь выхода из невежества. То есть эти две вещи взаимосвязаны. Мы должны всем этим вещам как бы в какой-то степени пройти это все. Вот, но на самом деле, духовный путь человека, он заключается в том, начало самого духовного пути заключается в том, чтобы понять, что мы не являемся этим телом. Это, казалось бы, такая, ну, простая истина, да, но она не всегда понятна. Потому что люди очень сильно отождествляют себя с этим телом. Я как-то были мы в Индии, и туда приехали наши друзья из Израиля. Вот. Но они еврейские ребята и получили инициацию у нашего Шивы Гурудева. Вот. Но я общаюсь с ними, они из каких-то элитных семей израильских. Вот. И они мне такую вещь сказали, что вот у нас есть писание, называется Каббала. Вот. И писание, оно говорит, не для всех, скажем, это, ну, как раз еврейская элита изучает эти писания. Я говорю, самое интересное, что это писание заканчивается идеей реинкарнации. То есть, понимаете, да, то есть это высшее знание израильтян, это то, что душа, она не умирает, она перевоплощается из тела в тело. Вот, и... Самое интересное, что, ну, потом они говорят, когда мы столкнулись с Бхагавад-гитой, мы удивились, говорят, что то, с чем заканчивается Каббала, Бхагавад-гита с этого начинается как раз. То есть Бхагавад-гита, там буквально вторая глава, сразу же говорит о том, что мы не являемся этим телом, что мы являемся вечными душами, не рождаемся, не умираем, а просто меняем свои тела, как одежду. То есть взамен старого изношенного тела мы получаем новое. То есть и каким образом мы получаем эти тела, на самом деле? Ну, нужно понять, что тело это просто биоробот. Это средство передвижения для нас, как души. Просто с этого, без этого начального понимания даже нет смысла говорить о духовной жизни. Потому что если мы живем какими-то категориями обустройства в этом материальном мире, это не относится к духовной жизни никак. Даже религия, которая, скажем так, человек приходит в церковь, ставит свечку, просит хорошую машину, хорошую жену, хорошее здоровье, она не является духовной жизнью. Это просто другой вид материального существования. То есть религия это ничего общего с духовностью не имеет. Иисус Христос, он не приходил давать христианскую религию какую-то. Иисус Христос пришел дать чистый путь души. Пророк Магомед тоже самое, он пришел для того, чтобы дать чистый путь души. Просто вопрос в том, что все духовные концессии, они рано или поздно начинают обволакиваться различными материальными понятиями, материальными категориями, и живые существа хотят задействовать эти духовные идеи в своих материальных обустройствах этого материального мира. Но это существовало всегда, везде и всегда будет существовать на самом деле. Это нормальный путь, и Господь говорит, что он всегда прячется на самом деле. Вот. Но понять вот этот момент очень необходимо, то, что мы не являемся этим телом, и наша задача, научиться жить категориями нас самих как души. Не как не запросами этого тела, а научиться жить запросами нас как души. То есть, потому что мы являемся сами вот этой душой вечной. Вот, может быть, вопросы какие-то?
А как это прочувствовать?
Что мы есть душа?
С верой начать.
На самом деле... Вы правы, это на самом деле не так просто, и это требует определенной, ну, определенной работы. До скольки у нас вообще?
7:30.
Для этого, для того, чтобы научиться жить, просто сложность в чем заключается? В том, что наши страны, они практически очень мало как бы соприкасались с различными духовными путями. Если просто мы поехали, ну, скажем, какие-то святые места Индии, там для людей абсурдно не жить духовной жизнью, не пытаться духовной жизнью, там, то есть абсурдно не знать о реинкарнации, абсурдно не знать о различных общих таких начальных принципах. Но в этих странах даже не в странах, а в местах, в святых местах поклоняются ведам. То есть веды, они как раз говорят о том, как живое существо, оно может понять, что оно не является этим телом, оно является вечной душой. И даются различные духовные практики. Но самое интересное, что для нашей эпохи Кали-Юги, слышали, да, что сейчас Кали-Юга идет век деградации, то есть очень такой сложный век, тяжелый век, его называют железным веком, когда люди деградирующие, обманывают друг друга, не соблюдают никаких принципов, приходят, Господь вынужден посылать таких посланников, как Иисус Христос, для того, чтобы людям хоть как-то, ну, поставить их в рамки. Вот. Но говорится, что метод духовной практики для осознания себя как души самый простой на самом деле. Это повторение святых имен Господа. Поразительно, но мудрецы поклоняются этому веку на самом деле. Потому что все остальные предыдущие эпохи, там Сати-юга, это люди жили 100 тысяч лет. И методом предписанной духовной практики была медитация. То есть люди могли, в то время, говорится, жили только хамсы. То есть не было варн различных, не было разделения людей на касты. То есть люди были все возвышенные, просвещенными. Вот это, ну, как бы... И с помощью медитации люди могли пребывать в медитации по 60 тысяч лет, представляете? То есть и они таким образом общались с Господом, постигали свою божественную природу. Ну, своя, совершенно другая. Нам непонятно даже, как это, что происходило тогда в те далекие времена. И этот век, он длился там 1 000 000, по-моему, 700 с чем-то тысяч лет. Вот. Следующий век, когда начинается частичная деградация, приходит Трета-юга, вот, люди частично деградируются, уходит вот этот аскетизм, вот, начинается деление общества на различные варны, то есть на касты, это класс образованных людей, класс управителей, класс торговцев, класс рабочих, то есть, и приходит другая духовная практика, это практика жертвоприношений. То есть живые существа обучены, как правильно проводить обряды, то есть они приносят, допустим, животное в жертву, но оно не убивает это животное, оно сразу же получает более благоприятное рождение, и живые существа видят это на самом деле. Нам это трудно понять, потому что давно очень происходило, и мы, ну, скажем, не помним об этом. Вот. Ну, сложное очень, нету сейчас таких людей, которые могут все это провести. И люди жили 10 тысяч лет тогда. Вот. Следующая эпоха, это два пара юг, когда жизнь еще уменьшается, еще больше деградирует, появляются люди вне каст, неприкасаемые. Вот. И метод для два пара юги – это метод поклонения храмовым божествам. То есть это, ну, духовная практика заключается в том, что строятся огромные храмы, величественные храмы, в которых люди поклоняются божествам, и таким образом они духовно прогрессируют, понимают свою духовную связь с Господом. Вот. Но отголоски два пара юги мы вот можем видеть и в Анкарвате, допустим, в Камбодже, кто был, там огромный вот этот комплекс поклонения. Потом в Южной Индии очень много сохранилось храмов, есть целые города из золота даже, где крыши домов сделаны из золота, из чистого, и до сих пор происходит какое-то поклонение Господу Вишну. Вот. Но сейчас у нас век Кали-Юги, мы родились, ну, с какой-то точки в очень неблагоприятных странах, вот, скажем, демонических странах, но с другой стороны, на самом деле, я вам скажу, что наши страны, они как раз очень благоприятны, именно для духовной практики. Почему? Потому что сама Земля, она считается очень благоприятным местом для духовной практики, она находится где-то посередине. Молодой человек сказал по поводу ангелов, вот, что мы как ангелы снизошли на Землю. На самом деле это в каком-то смысле так оно и есть, потому что говорится, что полубоги на высших планетах стоят в очереди для того, чтобы не зайти на Землю. Почему на Землю? Потому что на Земле это срединная планетная система, где в равных пропорциях существуют страдания и наслаждения. То есть на высших планетных системах живому существу очень сложно заниматься духовной практикой из-за того, что очень много наслаждений, и живое существо поглощено в эти наслаждения. Оно наслаждается так, что ему не до Господа. Хотя оно понимает, что есть Господь, как бы, но оно ему не до того, чтобы служить ему. Вот. На низших планетах, системах, на адских, наоборот, там другая система, что там настолько много страданий, настолько много проблем, настолько живое существо занято просто выживаемостью, скажем так, ну, животные какие-то, да, там, кошки, собаки, это, в принципе, в какой-то степени адские существования. Вот, оно не думает ни о чем, оно только думает о пропитании, как бы, и все, больше ни о чем. И вот эта человеческая форма жизни именно на Земле, она очень благоприятна, потому что здесь считается, вроде как бы, и можно немножко понаслаждаться, вроде и страдания получить. Это золотая середина, как бы. И в этой золотой середине как раз очень как бы благоприятно заниматься именно духовной практикой. Не обустройством в этом мире, а именно духовной практикой. И вот самое интересное, Украина, Россия, они находятся вот где-то как раз посередине именно на Земле. Понимаете? Я просто почему так говорю, потому что, ну, в силу своей, как бы, ну, деятельности приходится встречаться с жителями, скажем, разных стран, скажем, ну, процветающих, с американцами, там, с европейцами, еще с кем-то, еще с, ну, с многих стран. И они говорят, вот, там у себя в Америке, в Европе очень трудно практиковать духовную жизнь, потому что у людей все есть, как бы, очень комфортно, как бы. Ну, соцпакет хороший, очень все благоприятно, как бы, есть уверенность в завтрашнем дне, ничего не будет, как бы, хороший достаток, есть какие-то определенные наслаждения, которые живым существом наслаждается, если есть здоровье. Есть хорошие доктора, которые, когда здоровье портится, они поддерживают это здоровье, как бы, ну, все очень грамотно, как бы. И живое существо как-то о духовной практике забывает. Есть страны, где, ну, не очень хорошие условия бытия, там люди больше сосредоточены на выживаемости. Но вот Россия, она где-то посередине, как бы. Вроде все так более-менее нормально, и в то же время страданий тоже достаточно, чтобы задуматься, а так ли все хорошо на самом деле. Поэтому вопрос очень важен на самом деле, как понять, что мы не есть душа. Самый простой момент начать просто, ну, образно говоря, чья, вот, моя рука, мы говорим, да, моя голова, моя нога, мое тело, да, мы говорим так, чье мое? Мы говорим, мой ум, мой разум. Потому что мы даже умом, разумом не являемся на самом деле. В Писаниях вообще, в Ведах описывается вообще, как это живое существо, оно появляется в этом материальном мире. То есть сначала оно как вот духовная частичка такая, да, частичка Брахмаджоти. Появляется зависть к Господу. Это ложное эго. Душа первая оболочка – это ложное эго, аханкара на санскрите. Она окутывается этим ложным эго. У этого ложного эго появляются желания различные. Но говорится, что первое воплощение живого существа это было в образе Брахма. Брахма это чистый разум. То есть, который это творец нашей Вселенной на самом деле. Нашей Вселенной, других Вселенной. У нас у каждого была своя Вселенная. То есть, мы сотворили какую-то Вселенную, но вот эти желания, которые дальше начинают рождаться из нашего ложного эго, из аханкары, оно порождает различные формы жизни. Различные чувства, различные способы наслаждаться этим материальным миром. И в какой-то момент времени мы привлекаемся к каким-то созданиям и начинаем более глубоко погружаться. То есть мы начинаем окутываться этим. Сначала тонкие тела, там появляется разум, ум. Потом через ум и разум у нас появляются различные желания. Эти желания притягивают определенные материальные предметы, которые начинают сочетаться в определенных пропорциях. И так строится биоробот на самом деле. Мы начинаем облачаться в более грубые там эфир, огонь, вода, земля. То есть мы начинаем налепливать. Ну, в Ведах это все описано. Сейчас Шримад-Бхагаватам, как это построение этого тела идет. То есть фактически это биоробот. Если на наш язык можно, ну, более простой, так сказать, привести пример, скажем, когда мы заходим в какую-то компьютерную игру, да, ну скажем так, игра там, мы выбираем сначала пол, да, мужской, женский, выбрали, да, там, оружие какое-то, да, облачение какие-то там, какие-то еще моменты, да, и потом мы как бы облачились всем этим, мы вступаем в игру в определенном образе. Нечто подобное происходит и здесь, то есть мы выбираем там национальность, страну, еще что-то, и потом раз, воплощаемся, и начинаем здесь пытаться наслаждаться с помощью этого тела. Вот тело, нужно понимать, что это инструмент. Святые его используют для служения. Материалисты в невежестве используют для попыток наслаждаться. Неправильно эксплуатировать.
А почему души падают с духовного мира и с райских планет на Землю? И как вернуться?
Ну, с райских планет это просто, они далеко находятся в колесе самсары. То есть живое существо, совершая благочестивые действия в материальном мире, поднимается на райские этапы бытия. Там, отработав свою благочестивую карму, оно падает опять в средние планетные системы. В средних планетах, если она грешит, она опускается в адские миры. Если она опять занимается благочестивой деятельностью, материальной благочестивой деятельностью, она поднимается на райские планеты. Из Брахмаджоти живое существо падает по своей неудаче, то, что она неудачный выбор сделала. То есть она позавидовала Господу, и Господь по своей, ну потому что он дал свободу воли, он говорит, пожалуйста, вот материальный мир, и мы входим в это колесо самсары или кабалы. То есть мы извращаемся сверху. Вот для этого нужна духовная практика как раз. В наш век, да, в Кали-Югу, в спивании. Другие методы в этот век не работают.
А важно, сколько лет начал человек воспевать? 60, 15 лет, принципиально
не, в общем, с абсолютной точки зрения, не важно, но чем раньше человек начнет духовную практику, тем лучше. Знаете, просто когда мы молоды, у нас есть силы, есть энергия. Просто на самом деле, у каждого живого существа, у него есть только две вещи. У него есть энергия и время. Вот мы утром встаем, да, вот, ну, вот живое существо встает, чем оно занимается? Да, вот у него 8 часов, вот человек отоспался, да, набрался энергии, сил, вот он проснулся. Что? Ну, большинство людей сразу там на кухню, чашку кофе, да, там, кто с похмелья похмелиться, как бы, кого-то съесть. Вот, и что дальше? Дальше там смотреть новости, как другие кого-то там едят. Вот, пойти на работу. Зачем на работу пойти?
Чтобы заработать, поесть.
Да, чтобы заработать денег для того, чтобы опять кого-то съесть, как бы. Вот. Потом прийти с работы и включить опять телевизор, посмотреть, как другие кого-то едят, как бы. Ну и в принципе вот так вот жизнь человека и проходит, она такому некому заколдованному кругу на самом деле. Это, ну, с точки зрения, ну скажем, людей, которые занимаются духовной практикой, это абсурдная жизнь на самом деле. Ну просто она полностью непонятна на самом деле. То есть, ну, бред на самом деле. Причем этот бред, он длится на самом деле по меркам вечности один миг, как бы. То есть, ну раз, как бы жизнь, она очень быстро на самом деле проходит. То есть, вот человек родился, вот, понаслаждался, и раз, умер, и все, как бы. Все на этом закончилось. И когда человек умирает, он на самом деле создает определенный прообраз будущего тела. То есть в соответствии с тем, как он хочет наслаждаться в будущем своем, ну, своими желаниями, он получает следующее тело. Если у него, допустим, свинские желания, он получает тело свиньи, скажем так. Там хочет быть. Ну, то есть человек получает не факт, что тело от человека опять. Он может получить тело животного, тело полубога может получить. Ну, зависит от кармы от своей.
А с точки зрения Бога ведь нет времени, правильно? Время существует только для инкарнации, то есть для человека. Для живых существ.
Ну, время это такая относительная категория. Вот. Иногда даже само время называют Богом. Но это одна из его самых могущественных энергий для материального мира. И это элемент, скажем так, наказания. То есть то, что, ну, другие методы не работают, время оно всегда очень жестко наказывает. Потому что если мы привязаны к наслаждениям этого материального мира, когда приходит время оставлять этих материальных наслаждений, мы чувствуем очень серьезную боль. Поэтому время это такой, ну, инструмент, скажем так. Вот, и поэтому вот это время и энергия, которая у нас есть, это единственное, что мы, чем мы располагаем на самом деле. Вопрос то, как мы потратим его в своей жизни. То есть, если мы потратим это время и энергию для самосознания, если мы потратим это время на духовную жизнь, если мы потратим это время и энергию для, на житие как души себя, тогда мы не зря прожили в этом мире на самом деле. И смысл заключается в том, что не заключается в том, чтобы отречься от этого мира. Уйти с работы, там, как бы, все бросить, там, бросить детей, там, еще что-то. Нет, на самом деле. Духовная жизнь заключается в том, что все предметы этого материального мира, все живые существа этого материального мира не являются материальными, они являются духовными. И наша задача просто, если мы пересмотрели точку зрения, если мы захотели жить духовной жизнью, попытаться все, что есть в этом материальном мире, задействовать в духовной сфере, задействовать в служении Господу. И тогда это применение мира будет правильно. Потому что духовная жизнь – это только точка зрения, на самом деле. Это перемещение, скажем, нашей жизни от потребителя, который потребляет, к точке зрения, что мы отдающие. Но просто отдавать нужно знать куда. Не просто всем подряд, потому что не всем это благо принесет, если всем подряд будет отдавать. Потому что многие живые существа, они только зло обретут через это. Еще сказано в писаниях, благими делами дорога в ад выстелана, на самом деле. Поэтому нужно знать, кому, чего, куда отдавать всегда. А поэтому все нашу энергию, все наше время лучше отдавать исключительно на духовные цели.
Можно вопрос? А почему, когда вот начинают заниматься духовными практиками, жизненные события на материальном плане зачастую усугубляются негативные и ущаются препятствия?
Ну, во-первых, когда человек начинает пытаться жить духовной жизнью, начинают ускоряться все кармические последствия. То есть, ну, очень быстро реакция начинает приходить. Это один момент. Если живое существо, оно встретило истинного духовного учителя и получило посвящение в какую-то духовную практику, вообще говорится, что если человек, ну, душа получила посвящение у вайшнава в духовную практику, то это сравнивается с тем, что вот этот кармический выключатель, он выдернут из розетки. И колесо кармы еще какое-то время крутится. Но оно останавливается. И фактически закон кармы на такую душу уже перестает действовать. Но поначалу может, когда человек особенно, ну, пытается вырваться из этого колеса самсары, могут происходить различные такие. Ну, у каждой души по-своему просто. У каждого своя карма на самом деле. Мы не помним просто, что мы делали в прошлых жизнях. Может, это и хорошо на самом деле, потому что мы, может, мы такие вещи творили, что ужасно вспомнить на самом деле. Понимаете? Но на самом деле я думаю, что, ну, как-то нашего Гурудева, у него спросили, каким образом мы, греховные люди, столкнулись с столь возвышенной концепцией. Потому что если вы, ну, столкнетесь, скажем, ну, с тем учением, о котором говорит Шивасиддхара Махарадж, Шивагавинда Махарадж, вы породите настолько это возвышенная концепция, которая говорит о любви к Господу. То есть это учение принес Шри Чайтанья Махапрабху 500 лет назад. Это сам Господь, который воплотился для того, чтобы принести как раз религию этого века, Кали-юги, религию воспевания святых имен Господа. Фактически это не религия, а духовное знание, обретение чистой бескорыстной любви Господа. Он сам явился как чистый преданный Господа и явил эти лилы. И он объяснил, показал своим примером и дал духовную практику, как обрести эту любовь к Господу. Это на самом деле то, к чему каждое живое существо стремится на самом деле. Вот. Но когда живое существо, оно, ну, скажем так, решает, что вот это ему необходимо, ему как бы бывает счет вывешивают, что нужно за это расплатиться, за то. И И подчас, на самом деле, мы своими усилиями, у нас не хватит силы расплатиться по счетам. Мы погрязнем просто в расплате. И поэтому есть единственный способ обратиться к милости Господу. Понимаете? Не по справедливости. Потому что по справедливости неизвестно, что нам готово. Скорее всего, тяжело будет все.
Набраться терпения, продолжать.
Да, и попросить милости Господа. Господь, я грешен, да, что делать? Прости мне все грехи, я хочу жить ради Тебя только. Как Иисус Христос говорил, иди и больше не греши. Он же не стал осуждать эту блудницу, правильно? Он сказал ей, просто не греши больше, я принимаю тебя. Но ты должна встать на этот путь по-настоящему. Поэтому, если у вас действительно это мучает вопрос, нужно в какой-то момент предаться Господу. И завязать. Вообще, на самом деле, духовная практика, она состоит из, как-то вот на одной из лекций, Авадута Махараджу, девочка, она задала вопрос. Вот она говорит, Махарадж, нужно какое-то жертвоприношение, мы не умеем жертвоприношения. Не знаю, почему она начала задать этот вопрос, ну, по поводу жертвоприношений. Говорит, какое-то жертвоприношение нужно приносить. А вот тут Махарадж ей говорит, понимаешь, в этот век жертвоприношения никакие не работают. Работает только одно единственное жертвоприношение, это Санкиртана Яги. Санкиртана Яги – это воспевание святых имен Господа, особенно совместное. Вот. И плюс еще, что самое могущественное средство для этого века – это прасад. Просто просад, он всегда, ну, существует во все эпохи. То есть, просто в наших эпохах и в наших странах об этом вообще мало кто знает. Ну, допустим, в Индии там люди не едят ничего, кроме просада, ну, в святых местах. То есть они не могут есть пищу, не предложенную Господу сначала, не освященную. Почему? Потому что если даже мы перестали в какой-то момент времени есть животных, коров особенно, да, ну, перестали заниматься этим самым тяжким грехом, который большинство живых существ совершает в этом мире. Вот. Оно все равно замешано в убийстве. И это тоже влечет кармические действия и последствия. То есть, ну, убиваем растения различные, там, фрукты, это все связано с энергией. То есть, мы забираем чью-то жизнь для того, чтобы употребить ее, поддержать свое тело и наслаждаться этим материальным миром. То есть, понимаете, да? То есть, мы берем что-то в долг. Соответственно, мы должны ему отдать. И для того, чтобы избежать этой реакции, нужен просад. Просад, что это такое? Мы берем эти живые существа, с любовью готовим и предлагаем Господу. И тогда эти живые существа, они не зря прожили, они были использованы не для нашего наслаждения, а для наслаждения Господа. И они получают более высшее рождение. А мы, употребляя эти живые существа в пищу, особенно если мы потом эту энергию, которая пришла от этих живых существ, тратим на служение Господу, не несем никаких кармических реакций. И таким образом колесо кармы останавливается. Понимаете? То есть человек, он в нашей жизни, ну, с одной стороны, это очень просто на самом деле. Он должен просто воспевать святые имена Господа и не есть ничего, кроме просады. Ну, в принципе, просто, правильно? Ну, что здесь такого? Нужно просто... Мы же все едим, правильно? Ну, каждый день мы кушаем что-то. Почему бы эту пищу не предлагать Господу? Но мы с самого начала лекции сказали, что мы хотя бы теоретически должны допустить, что Господь – это конкретная личность, которая все принимает. И именно с этого все начинается, потому что просад – это такой момент, что это не только инструмент прекращения кармического взаимодействия, а еще инструмент, как с Господом возобновить личностные взаимоотношения. Понимаете? То есть, предлагая пищу Ему, хотя бы сначала теоретически, скажем так, представив, что это личность, потихоньку начинаем понимать, что на самом деле это действительно конкретная личность. И она действительно у нас принимает это все. Все эти подношения, особенно если с любовью сделаны. Действительно начинает нам отвечать. И начинает с нами общаться еще, понимаете, в чем дело? Это поразительно, но это так на самом деле. И тогда мы начинаем осознавать, что мы души вечные на самом деле. Понимаете, в чем дело? И начинаем понимать, кто мы по своей природе. Потому что мы все индивидуальности, и у нас свои собственные неповторимые взаимоотношения с Господом. И воспевание святых имен Господа, и принятие просада, предложение просада, оно дает как раз это глубинное понимание, кто мы есть на самом деле, и какие наши взаимоотношения с Господом. И тогда душа, она утверждается в настоящем счастье. Она понимает ее свое собственное настоящее предназначение, что ее предназначение не в чем больше, как служить вот этому источнику вечной любви. А Господь, так он, как он безграничный, он, для него, для каждой души есть место, как бы. Он каждой душе может ответить настоящей любовью, понимаете, что дело? То, что мы в действительности ищем. Потому что вся любовь этого материального мира, это просто, ну, мы понимаем, что это обман просто, на самом деле. Мы можем там на каких-то эмоциях любить друг друга какое-то время, там, да, год, два, там, три. Вот, единственное, может быть, какая-то любовь присутствует у преданных, которые заключают, скажем, там, браки, но не с целью наслаждаться друг другом, а с целью помогать друг другу идти по духовному пути. На самом деле, если мы глубоко разберем там христианство, мусульманство, да, все браки, они заключаются, ну, как бы, на всю жизнь, один раз. Не то, что там, как бы, как у нас в обществе, да, принято партнеров менять, там, еще что-то там. Сегодня год пожил с одним, там, или неделю с одним, или с одной, а потом поменял, как бы, пошел там искать еще. Это только страдания приносит, на самом деле. Ничего больше. Потом дети непонятные рождаются, как бы. Тоже. А в Писаниях сказано, что человек не имеет права жениться, заводить детей, принимать учеников. До тех пор, пока он не будет уверен, что он даст этим людям духовное знание.
Что у нас? Поговорите, Господь Кришна говорит, что когда я забираю у тебя дом, там, какие-то материальные блага, что-то еще, что я особая милость, любовь к тебе. Но когда семью будет муж, ты тоже особая милость, любовь? Ну или жена? Подают на развод, там, все что угодно.
Ну, если мы это сможем принять как милость Господа, то это будет милость. Я слышал, знаете, такое, не помню, от кого-то из святых, ну, христианских. Ему задали вопрос такой, гипотетический. А вот что было бы, ну, образно говоря, Иисусу, если бы Иисусу Христу, ну, Иисус Христос, он там же лечил, да, людей, коллег поднимал. Он говорит, что бы сделали бы, если бы кто-то отказался, ну, от милости Господа в виде излечения от какого-то недуга. Иисус Христос сказал бы, я считаю, что Он выше меня. Почему? Потому что Он принял свой порок, свое наказание, свою немощь, как милость Господа. Понимаете, о чем? То есть, если на самом деле эта идея очень глубокая, и эта идея, она лежит в основе учения Шрилы Шридхара Махараджа, что мы должны научиться во всем, что бы с нами ни происходило, видеть милость Господа. Это очень сложно на самом деле. Но он говорит, если вы глубоко, внимательно будете наблюдать за собой, за этим миром, то за любой, казалось бы, самой негативной ситуацией вы увидите смеющееся лицо Кришны. Но это просто уровень определенный, определенный уровень святых. Понимаете? Поэтому, ну, обычно, конечно, когда уходит муж из семьи, там, или жена уходит, там, подает на развод, это понятно, что дело для большинства людей это трагедия. Вот. Но если человек как бы обратится к своей духовной сущности, он реально будет медитировать на то, что в действительности происходит, он поймет, что проблема на самом деле не в противоположном человеке, не в ком-то из окружения, а проблема всегда внутри нас заключена на самом деле. Потому что все, что с нами происходит, на самом деле, мы причина того, что с нами происходит. И мы же можем быть причиной того, чтобы с нами начали происходить замечательные вещи. Понимаете? И то есть, вот эти наши общения, оно на самом деле не то, что мы там хотим завлечь людей в какую-то организацию, в какую-то там секту, там, или какую-то там еще, какую-то миссию там, да? Вот. Наша задача на самом деле просто, ну, как бы, чтобы люди немножко пробудились. Понимаете? Если мы глубоко смотримся в этот мир, на самом деле весь этот мир состоит из сект. Все в этом мире секты, на самом деле. Что такое секта? Это ограниченное сознание людей. То есть люди, они там, любой завод это секта, любая, как бы, какая-то ячейка, бизнес-ячейка это секта, на самом деле. Где люди живут по определенным законам, принципам внутри этой ячейки, на самом деле. Я вам скажу, что сознание Кришны это самое не секта, а самое социальное общество. Знаете почему? Как-то нас, одного нашему гуру, Госвами Махараджу, ну, он выступал, по-моему, в Киеве, ему задали вопрос, вот, а какая вот ваша, ну, социальная польза обществу, ну, какую социальную пользу приносит общество? И он ответил так, он сказал, что на самом деле духовные люди, они приносят самую большую социальную помощь всему обществу. Почему? Потому что любое общество, оно обречено на разложение, если в нем нету Бога в центре. Если это общество не богоцентрическое, оно провально по своей природе. Нефункционально. Оно рано или поздно распадется. Просто одни будут сильные, будут пожирать слабых, и все. Потом, когда кто-то другой будет сильный, он будет пожирать этого сильного. И так будет постоянно. Это игра в этот, царя горы, на самом деле. Кто победит. Пока нет в центре Бога, будет проблема, на самом деле. И поэтому он сказал, что люди, которые несут духовные знания, и в частности Хари Кришна, потому что Хари Кришна, это, если мы глубоко изучим именно Хари Кришну, мы поймем, что на самом деле это, в этом мире нет более крутой духовной идеи на сегодняшний день. Вообще. Нечего сказать никому. Понимаете, что делать? Когда был Иисус Христос, он что сказал? Он сказал, много имею сказать вам, не все может вместить его. Правильно? Почему? Потому что он понимал, что он может рассказать и об этих вещах тоже. Он может сказать и о том, что он узнал, скажем так, по некоторым преданиям Джаганнатха Пури, там еще где-то. Но он не стал об этом говорить, он просто сказал, хотя бы вот это вот поймите. Ну поэтому задача людей, задача нас как душ на самом деле, ну в какой-то момент времени проснуться просто, начать жить категориями не этих временных тел, каких-то обусловленностей, а пойти по своему истинному предначертанному пути. Ну, может, вопросы какие-то?
А почему мы не просыпаем?
Сил нет на самом деле. Просто нам в какой-то момент времени мы поймем, что нам просто нужна помощь. Нам нужен гуру, духовный учитель. То есть и гуру это не человек, это сам Господь, просто он действует через определенных личностей. Мы должны, каждый из нас должен найти своего гуру. Гуру, он в двух ипостасях на самом деле пребывает. Он пребывает в нашем сердце и пребывает вовне. Ну, если у кого-то нет пока духовного учителя, он где-то пребывает, но он обязательно есть. И когда душа, она искренне начинает взывать с молитвой к Господу, когда она понимает, что Господь, больше так жить нельзя, я больше не хочу вот этой жизни. Я хочу, в конце концов, проснуться. Вот. Господь, этот гуру в сердце, он приводит ее гуру вовне. И когда душа встречает этого гуру вовне, она понимает, что это в действительности настоящий гуру. И она должна принять у него инициацию, посвящение, и начать жить именно духовной жизнью в соответствии с советами этого учителя.
А где взять силы?
Силы? На каком этапе?
На этапе пробуждения.
На этапе пробуждения. Я думаю, молитва и общение. То есть, если общение, есть возможность, нужно искать общение людей, которые хотят жить духовной жизнью. Общение это самое сильное, что может быть. Потому что ну, это образ можем нарисовать. Кто-то общается с алкоголиками, становится алкоголиком, правильно? С наркоманами наркоманом, с бизнесменами бизнесменом человек станет. С художниками может научиться рисовать, с музыкантами может научиться играть и петь. То есть, если человек хочет жить духовной жизнью, он должен искать общество духовных людей. С кем поведешься, от того наберешься. То есть, мы должны всегда выбирать общение. Наш Гурудев, он на самом деле, когда давал вступительную лекцию, начинал всегда историю о двух птицах. Это родились две птицы, два близнеца, и их сразу же разделили. Одна птица попала в дом бандитов, а другая птица попала в дом благочестивых людей. И шел путник, и он зашел в один из домов, где жили бандиты, и дома никого не было. Но он услышал голос: «О, пришел путник, давайте ограбим его, давайте убьем его, давайте заберем все его имущество». Он посмотрел, никого нет, одна птица. Он пошел в следующий дом. А в этом доме жили благочестивые люди. И он услышал голос: «О, пришел путник, давайте накормим его, давайте его спать уложим, давайте как бы, поможем ему как-то». Точно такая же птица сидела. Я второй спросил, почему так? Общение. То есть одна попала в общество бандитов, другая попала в общество благочестивых людей и общаясь. То есть общение это самое главное. Но если нет общения, нужно читать какие-то писания, нужно читать какие-то книги. Нужно научиться молиться в конце концов. Вот. Но вы же еще молоды, У вас все впереди. Правильно?
А на последующих этапах?
На последующих этапах, ну, в принципе, общение всегда останется основополагающим. В принципе, просто бывает так, что ну, волей судьбы человек в действительности лишен общения, там еще что-то. Ну, разные способы. Я, например, если не с кем общаться, просто Харе Кришна повторяю мантру.
То есть заглянуть вовнутрь себя прежде.
Да. С этого и начинается дальше духовный путь, что мы пытаемся узнать, кто мы, как мы, да, осознать себя. Просто на каком-то этапе мы понимаем, что у нас нет квалификации и сил познать себя. Потому что тот мир, он настолько безграничен. Но это как, знаете, очень такой примитивный пример, допустим, вы хотите пойти на вечеринку, скажем, ну, высокопоставленных лиц нашей страны, да? Вот, а вы там никого не знаете, просто приходите на эту вечеринку. И что вам скажут? Ты кто такой, да? Что здесь делаешь? Вот, но если у нас есть друг какой-то, да, из этих людей, он нас приведет туда. Он скажет, это мой друг, вот, познакомьтесь, такой-то. Вот так-то зовут, как бы, вот он хочет это вот, ну, как бы человек мягко войдет в эту ситуацию, правильно? Подобно этому на самом деле. Что если мы действительно.
Будет меньшим уроком, если нас приведет друг.
Да нет, дело в том, что если мы придем сами, нам могут просто морду набить, как бы ударить и выкинуть.
Это понятно. Мы можем же быть по-другому. Мы можем сможешь найти какой-то общий контакт. Найти договориться. Это опыт. Жизненный опыт.
Никакой путь не отменяется. То есть. Я просто, допустим, я всегда говорю за себя, на самом деле. Я просто знаю, что я в какой-то момент времени столкнулся с такими сложностями, что я понял, что своими усилиями я не способен. И мой путь – это не путь силы, это не путь восхождения, и не путь чего-то добиться, а путь, наоборот, слабости. Я в какой-то момент времени понял, что без милости Господа я ничто, я не смогу. Ну, Господа его ничем невозможно удивить, ни мудростью, ни богатствами, ни могуществом этого материального мира, ни каким-то красивым голосом, его ничем невозможно удивить. Его можно удивить только этим бескорыстным преданием ему себя.
А женщина, например, может служить Господу, или только через мужа?
Дело в том, что с духовной точки зрения все души имеют женскую природу, потому что они энергия. Просто у нас тела сейчас, ну, так как мы в теле людей находимся, у нас два типа тела основных, либо мужчина, либо женщина. Говорится, ну, что женщина даже в каком-то смысле в более выгодных условиях находится. Меньше гордости, как бы, особенно в наших странах.
Но я говорю, что достаточно служить мужу, который занимается духовной практикой, когда Господь принимает служение женщины. Но если мужа нет, там, или еще какие-то причины, он напрямую служит.
Да, это ведическая традиция, если женщина, она принимает мужа как повелителя и считает в нем проявление Господа Вишну, потому что это, ну, с онтологической точки зрения так оно и есть на самом деле, вот тогда она получает высшее благо. Есть масса историй о том, как, ну, женщины, служа своим мужьям демонам, достигали высшего совершенства, потому что они считали, что через них проявлен божественный принцип. Ну, просто у нас женщин таких, мне кажется, даже мало кто обладает таким знанием. Я даже мало тех, кто вообще что-то слышит об этом.
А можно такой странноватый вопрос? Так я думаю, что просто такие моменты я могу задать. Вот вы говорите, тела людей, несколько, ну, тел, мы. А есть вот такое, допустим, какой-то уровень, что мы все вот именно связаны вот именно вместе, одно?
Ну, в каком-то смысле, да, мы связаны все коллективной кармой, скажем так. Потому что мы не просто так мы рождаемся в определенных странах, не просто так мы рождаемся в определенных семьях, не просто так общаемся с определенными людьми, как мы все взаимосвязаны. И в принципе, ну, если мы будем изучать глубоко веды, там описывается такое самое первичное понимание Господа как вселенская форма, которая включает, ну, это огромное тело, которое, ну, в котором все живые существа окажут.
Энергия?
А?
Так сказать, энергия?
Энергия, да. Ну, мы есть энергия, просто мы как бы частички этой энергии. Скажем так, каждая душа это частичка безграничной энергии Господа. Можно по-разному медитировать, это как бы какое представление. Не суть. В конце концов, мы, ну, вообще на духовном пути мы придем к одному такому выводу, что все знание, да, все знание, которое изложено в ведах, в этих многочисленных томах, вот, все знание, которое накоплено людьми, оно на самом деле только мешает.
Это знание, да?
Оно мешает, груз. Самое тяжелое – это знание, на самом деле. И сложнее всего от него отказаться, потому что знание дает свободу. От свободы сложнее всего отказаться.
А если вот взять духовную вертикаль, есть извлечение, о котором говорится, мы не людские тела, постигающие опыт Бога на земле, мы души, проходящие опыт земной жизни. Вот. Есть принцип осознанности, по принципу «я есть, то, что я есть». Если человек осознает себя в первую очередь душой, значит, он и нас смотрит на весь мир с более мудрой позиции. Если мы говорим, что «я есть тело», значит, поэтому вот это снизу получается развитие. Либо позиция сверху, я есть душа, и мы уже смотрим совсем другой позиции с точки отчета на все, что происходит вокруг. И нам легче будет решать вопрос, что мы счастливым с собой.
Просто всегда за всем этим стоит наша мотивация.
Да.
Для чего? То есть, конечно. Если наши побуждения лежат в области бескорыстного служения Господу без всяких условий, то есть мы служим Господу, потому что Он есть, потому что Он прекрасен. На самом деле, тогда мы не являемся материальными личностями, мы являемся полностью духовными личностями. И как бы...
Но проходящий опыт здесь.
Даже не то, что проходящим опыт, а просто мы заняты здесь служением как каким-то. У нас определенная миссия. Вот. Просто, если мы говорим об опыте, это более тонкая грань, и можно сказать, что это в каком-то смысле есть грань самообмана. Потому что... В каком смысле? Потому что здесь мы ищем такую тонкую выгоду. Понимаете, в чем дело? Потому что мы хотим что-то для себя, каких-то
это
наслаждений.
Это включается. А я говорю о вертикали духовной, где сознание, я есть. Там для...
Понимаете, если вертикаль полная, опыт не нужен. Знания не нужны. Опыт, он связан со знанием. То есть в преданном служении от знания и опыта необходимо отказываться. Всегда, потому что преданное служение связано с тем, что мы пытаемся делать то, что хочет Господь, без всяких условий, просто так, потому что Он есть, потому что Он хочет от нас каких-то действий. Да, то есть, и мы не строим это на основе своих, как бы, впечатлений этого мира, каких-то знаний, еще что-то. Но для служения мы можем что-то использовать, какие-то наработки, какие-то вещи, как бы.
Человек может... одновременно служить, скажем так, Господу, и какую-то свою миссию проводить здесь, скажем так, материально, будучи, как, ну, скажем, каким-то специалистом в области.
Он может быть специалистом, но служение, очень такой момент тонкий, как Господь Иисус Христос сказал, не можете служить одновременно и Господу, и мамоне. То есть, если мы какие-то специалисты и посвящаем свою специальность служению Господу, это да. То есть, мы берем просто, ну скажем, какие-то свои качества и задействуем их в служении Господу. Это один момент. А если мы как бы пытаемся, ну, немножко для себя, немножко туда, это все равно мы находимся на полном плане эксплуатации.
Ну, скажем, если профессия врача, да, то есть, врач, он помогает другим, правильно? То есть, он же все равно служит таким образом. Выполняет свою функцию служения Господу.
Да, это если при одном условии, что во время лечения кого-то, это очень хороший вопрос, на самом деле, часто очень врачи попадаются, что врач объясняет пациенту настоящую причину его болезни. Потому что само тело, на самом деле, показатель болезни. Знаете, в чем дело? То есть вот то, что мы имеем, вот это тело, это уже болезнь. Ну, просто оно пока молодое, пока функционирует нормально. Просто когда приходит там лет 40, 50, 60, как бы, да, мы начинаем понимать, что на самом деле просто люди молчат. Когда люди старые, их и не увидишь на самом деле. Они просто, они даже стыдятся признаться, что они всю жизнь прожили в самообмане. Понимаете? Так и есть. Они просто дома сидят и все, и никому не показываются. Но люди старцы, не старые люди, а старцы, они, неважно, каком они самочувствии, они всегда счастливы. Они выходят, люди просто начинают рассказывать именно о вечной жизни, понимаете, чем дело. Что тело это бренное, все это испортится. Понимаете, нам в жизни необходимо найти людей, которые ищут вечной жизни, не временных, а об устройстве этого материального мира, а именно же хотят жить категориями вечности. Это жизненно необходимо нам, понимаете, в чем дело. Все остальное просто бессмысленно потраченное время. Шрила Прабхупада прямо в первой песне Шримад Бхагаватам, он в одном из комментариев, он говорит: единственное не зря потраченное время в этой жизни — это время, когда мы прославляем Господа и Его преданных. Все остальное — это время впустую, на самом деле.
Ну а как же, в принципе, медитация — это так называемое отсутствие времени? Поэтому, когда мы прославляем,
мы просто говорили тот момент, что медитация, во-первых, это духовная практика для сати-юги. И в данную эпоху она не работает. Это раз. Втором, если наша задача остановить время, то это принцип того, что мы хотим отречься от этого мира. Фактически, ну, получить освобождение. Одна из целей человеческой жизни — это получить освобождение от этого материального мира. Оно не имеет места быть вообще в духовной жизни. Почему? Потому что в освобождении нет времени. Понимаете, в чем дело? И если у нас какое-то время захотелось опять понаслаждаться этим материальным миром, а это будет рано или поздно, то невзирая даже, что пройдут миллиарды кальп, миллиарды по вселенной, по временным отметкам огромное количество времени пройдет, то упав в этот материальный мир, мы даже не ощутим то, что мы были в этом освобождении. То, что для нас время, потому что там времени нет. Это как, знаете, вот вы засыпаете, да, и сразу просыпаетесь. Вам такое ощущение, что вы, ну, только сейчас уснули, правильно? А прошло уже 8 часов.
Но как дискретность? Тут же получается постепенное возвращение туда. Поэтому какими-то моментами, которые все будут, которые все чаще, мы возвращаемся и вспоминаем, кто мы есть. Поэтому уже начало с каких-то моментных медитационных состояний,
ну, моментного... Можно начинать с чего угодно, и как и каждая индивидуальная душа будет начинать со своего, ну, полностью эксклюзивного метода. Один через героин придет, другой через какие-то священные книжки, третий через музыку придет. Вот, но наш призыв, чтобы пошли сразу напрямую. Начните повторять Харе Кришна Махамантру, обратитесь к духовному учителю и начните есть только прасад. Это самый действенный метод. Другие методы просто не работают, просто все будет зря потраченное время. Вот, ну просто у нас уже время поджимает, там вот уже говорят, что нужно нам потихоньку закругляться. Поэтому еще буквально минут 5-10 споем эту Харе Кришна Махамантру. Она звучит просто: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Хари, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Хари. Вот, ну, плюс мы там добавляем еще мантры, мы прославляем обычно Господа Читанию, Господа Нитянанду, Гурангу, там, святых. Вот, мы сейчас споем просто, и кто хочет действительно, ну, ощутить какое-то благо от этой духовной практики, он может подпевать. Желательно хлопать в ладоши. Святые говорят, что Священное Писание, что человеку даже представить не может, сколько грехов сгорает при простом подхлопывании, при воспевании святых имен Господа. Не говоря уже о воспевании самого. Поэтому мы сейчас немножко попоем. Вот, а потом у нас будет раздача просады. Вот, освященной миссии.